Страница 347. По другому случаю Горький писал: «Все больше и больше неуклюжих стихов, неумелой прозы, и все выше, бодрее звучат голоса пишущих. Чувствуешь, как в нижних пластах жизни разгорается у человека сознание его связи с миром, как в маленьком человеке растет стремление к большой, широкой жизни, жажда свободы. Как страстно хочет он поведать свои юные думы, подбодрить усталого ближнего, приласкать свою грустную землю». И, наконец, предисловие к первому печатному сборнику «Пролетарские писатели» 1914 года. Горький говорит рабочим: «Эта книжка — новое и очень значительное явление нашей трудовой жизни. Возможно, об этой маленькой книжке со временем упомянут как об одном из первых шагов русского пролетариата к созданию своей художественной литературы». Он, однако, принужден был признать, что это достижение слабо, что и понятно, ввиду малого умения пользоваться пером, незнакомства с техникой дела, и в особенности ввиду неумения из десятка слов выбрать самое простое, сильное, красивое. Страница 348. Однако из массы неудачников или удавшихся безличностей постепенно начинают выделяться более яркие фигуры собственной индивидуальностью. От писания стихов они переходят к более трудной, но и более благодарной прозе. Мало-помалу начинают различаться между ними две струи, первоначально смешивающиеся – писатели из города, преимущественно с фабрик, и писатели из деревни. Соответственно, этому разнообразится и содержание стиха и прозы, а деревенские писатели еще привносят сюда бесконечное разнообразие красок, образов, впечатлений, говоров, вынесенных из разных местностей России. Народному певцу, прошедшему культурный искус, предстоит выбор. «Ты ответствуй, мать сырая земля, с волчником травой, с дубравою, мне какой заочно суженный из отрех привыбрать жребий? Первый жребий — быть лапотником, тихомудрым черным пахарем, то есть следовать традиции Кольцова. Средний — духом ожелезиться, стать фабричным горемыкою и идти по стопам пролетарских писателей. Но к этому крестьянский писатель не склонен и не способен. Мы ржаные, толоконные, пестрединные, запечные, вы чугунные, бетонные, электрические, млечные. Мы огонь, вода и пажити, озимь, солнце поклеванные. Вы же тайн не расскажете про сады благоуханные. Ваши песни — стоны молота, в них созвучие шлак и олово. Жизни дерево надколото, не плоды на нем, а головы. Ваша кровь водой разбавлена из источников бумажного. Мы ржаные, толоконные, знаем слово алатырное». И, наконец, еще третий жребий народного писателя — это жребий «Рай высокий, мысленный, добру молодцу дарующий». Надо понять, что это соблазнительный путь к символистам, на котором погиб Сергей Есенин. Но крестьянин Клюев, которому принадлежат эти стихи, по нему не пойдет. Он, напротив, напишет предупреждающие письма Блоку: «Верить ли песням твоим?» Придет его уговаривать. И Блок запишет в своем дневнике в 1911 году: «Клюев — большое событие в моей осенней жизни. Особаченный Мережковским, спутанный я, сбит с толку, я измучен. И вдруг бесконечный отдых, его нежность, его благословение, рассказы о том, что меня поют в Волонецкой губернии, и, как понимаю я, из нечаянной радости, те, благословляющие меня, сами не принимают ничего полусказанного, ничего грешного». Так, поднявшись снизу, народные стихи оздоровляют верхи. Их много, писателей из народов, и чем дальше, тем больше. Перечислить их здесь нет возможности. Суровый подвиг их жизни напоминает страдальческие биографии разночинцев 60-х годов, но с некоторыми характерными особенностями. Те из них, которые не оторвались от крестьянского быта, все-таки имеют опору в деревне, как ни темна и жестока она кажется им, вкусившим от культурной жизни». Страница 349. Поэзия земледельческого труда на лоне природы, вольный простор степей, широкое раздолье матушки Волги и красавицы Камы даруют богатый материал и вдохновению, и творчеству. Хуже приходится тем, кто стоит у фабричного станка или мыкается меж людей городского дна, питаясь нищенской поденщиной. Здесь особенно копится гнев и ненависть к богатству и роскоши верхов, близких и недоступных к эксплуататорам труда и ко всему строю, породившему эти неравенства. Здесь воспитываются революционные борцы, и отсюда пополняется партийное подполье с его неизбежными последствиями, тюрьмой и ссылкой. Народные писатели конца XIX и начала XX века лишены притом и той школы, которой пользовались и зачастую пренебрегали разночинцы-шестидесятники. Но зато поразительна та настойчивость и выдержка, с которой они стараются пополнить этот пробел чтением всего, что попадается под руку. При самой неблагоприятной обстановке на чердаке, при сальной свече, тайком далеком от близких или среди редких досугов у конторки, в темных углах, подвалах, до слепоты, до одурения. Не повторяя по частям собранных здесь черт коллективной биографии крестьянских и рабочих писателей, остановимся лишь на литературной деятельности наиболее выдающихся из них в дореволюционный период. Во главе идут пионеры-одиночки, отчасти уже упомянутые выше. Характерно, что большинство из них выдвинуто нашими первоклассными писателями. Не говоря уже о «Скитальце» 1868 год и «Свирском» 1865, выдвинувшихся в одно время с «Горьким» 1892, вот первые оставшиеся в народной среде писатели-билетристы, выступившие в конце 80-х годов. Крестьянин Семенов, любимец Толстого, печатавший свои неизданные рассказы в «Посреднике», зверски убитый в 1923 году крестьянами, возненавидевшими его за литературную деятельность. Савихин, крестьянин, перебравшийся на завод, тоже печатавшийся в «Посреднике» под покровительством Толстого. Наконец, Лазарев, темный, настоящий рабочий и самоучка-изобретатель. Он нашел поддержку у Златовратского. Короленко печатал его рассказы из рабочего быта в «Русском богатстве». Несколько позже, в 1904 году, выступил мастеровой из золонецких крестьян Чепыгин, 1870 год, пользовавшийся советами Горького и Короленко. Но в это время, в начале 20 века, писательская молодежь из народа уже нащупывает свою собственную публику и пытается выступать самостоятельно и независимо. Интересен в этом отношении почин московского столяра Травина, который в 1902 году организовал товарищеский кружок писателей из народа, а в 1904 году создал издательство, которое уже в следующем году выпустило 4 сборника их произведений. С 1906 года Травин становится первым журналистом из народа. На свои скромные заработки он открывает в 1906-8 годах одну с другой 11 газет, которые, правда, тотчас же и закрываются за недостатком средств. Поработав на Никольский рынок, куда он поставляет романы и рассказы по 3 рубля 50 копеек за печатный лист, он снова возвращается к газетному делу. 12-я газета «Доля бедняка» продержалась уже 3 года. Травин был в ней и редактором, и сотрудником, и рассыльным. «Доля бедняка» выдвинула до 25 новых билетристов из народа. Некоторые из них удержались в литературе. Сюда относятся Логинов, Тихоплесец, также пробовавший себя в издании народных журналов, но не могший удержаться от пьяного разгула и рано умерший, Попов, Завражный, редактор и сотрудник 4 народных газет, бойкий билетрист. От борьбы за самостоятельность и независимость новые крестьянские рабочие писатели по стопам Горького перешли к нападениям на образованных, на интеллигенцию. В 1910 году появились записки Анны, Надежды Санжарь, девушки с мыслями Толстого и Ницше, начавшие с карьеры горничной и кончившие модными мастерскими. В 1911 году напечатана «Прокрустова ложа» безработного пролетария Сивачева, 1877 год. В 1913 году Пимен Карпов, крестьянин-хлебороб, издал свой роман «Пламень». Все трое — надломленные люди, и все трое сошлись на обвинении в этом культуры и интеллигенции. Большая литература ответила возмущенными откликами, но позиция сивачевщины была неизбежна не только как результат тогдашнего отхода интеллигенции от жизни, но и как последствия растущей тяги начинавших сознавать себя низов к верхам, где после терпеливого сочувствия они встречали нетерпеливый отпор. Положение было, очевидно, переходное, но его стоит отметить. Нам остается упомянуть о тех исключительных случаях, когда тяга вверх увенчивалась успехом, и писатель из народа сам становился более или менее равноправным членом писательских верхов. В предреволюционном периоде такими оказались некоторые из группы новокрестьянских поэтов — Клычков, Клюев, Абрамов-Шеревец и, наконец, самый молодой и прославленный из них — Сергей Есенин. Все они подверглись влиянию наряду с Кольцовым современных символистов — Бальмонта, Блока, Белого. Клычкова единодушно признавали крестьянским фетом за его сладкозвучные песни, лишенные всякой злободневности. «Милей, милей мне славы, простор родных полей, и вешние гул дубравы, и крики журавлей», — поет Клычков. Клюев уже проникнут революционными настроениями, но они сочетаются у него с народным песенным складом. У поэта, пришедшего от студенного поморья из бревенчатой страны, эшафот сливается с Голгофой, мятеж с мученичеством, Марсельеза санценосцев, революционеров с братскими песнями духоборов. Начав с грозной декларации «Из подвалов, из темных углов мы восстали могучий громов», он кончает цитатой из Чехова намеком на Блока и сектантской формулы, чтобы увидеть все небо в алмазах, уловить серафимов хвалы, причаститься из спасовой чаши. Страница 351. Ему поет и рай, и Пушкин голосом просвирен, и, идя на бой за землю, за волю, он приглашает: «Ставьте ж свечи мужицкому спасу». Абрамов-ширявец, друг Есенина, уже не связан с властью земли. Он родился в «Жигулях» среди преданий о Стеньке Разине и впитал в себя разбойничий дух волжской вольницы. Но эти предания ведут его вглубь старины, и он остерегает старую деревню, где жил: «Смотри, не угашай костров былого». По себя он откровенно говорит: «Боюсь чертей, возню их ухо слышит, дышу всем тем, чем Русь издревле дышит. Кресле, меч ли возьму, не знаю», — поет он в другом месте. Искры костра Аввакума сопрягаются у него с Разина грозным языком, и бродягу-ватажника с его гармонией сопровождает на Светлояр в Китежград странница с котомкой. С разбойниками рядом встает кулугурка-раскольница, затворившаяся в своей келье. Но нет-нет, да и потянет поэта по Волжье в ржаное поле. «Я из города, из плена к вам приду, и на травы, и на сено упаду. Звонкой песнью вместе с жницей я зальюсь, над судьбою озорницей посмеюсь. Манит к воле голос в поле ветровой, опьянею я от воли полевой». В окружении своих современников Сергей Есенин представляется не таким исключительным явлением, как обыкновенно кажется. В своей юной непосредственности и свежести кудрявый парень веселый еще теснее связан с почвой, которая его вырастила, и еще щедрее рассыпает богатство народного анимизма и первобытной мужицкой религиозности. Известны смелые, превосходящие всякую меру и потому именно особенно нравившиеся во время господства символизма олицетворение природы в стихах Есенина. У него заря на крыше, как котенок, моет лапы и рот, солнце, как кошка, с небесной вербой лапкою золотой трогает волосы, рожок луны по капле масла льет на грядки серые капусты, осень рыжая кобыла чешет гриву в чаще можжевеля, и слышен синий ляск ее подков, рыжий месяц запрягает в сани или гуляет ягненком в голубой траве, заря задирает хвост над рощами, как корова, вздрогнувшее небо выводит под узцы из стойла облака, невольно в море хлеба рвется образ языка, отелившееся небо лижет красного телка. Что касается религиозных образов, Есенин впоследствии извинял их своим воспитанием у деда и бабки и просил читателей относиться ко всем его Иисусам, Божьим матерям и Миколам как к сказочному в поэзии. Это не помешало докладчику на Первом Всероссийском съезде крестьянских писателей в 1929 году представить целый список погрешений Есенина по этой части. У него, как и у Клюева, поля святцы, рощи в венчиках икон, хаты в ризах образа, ивы — кроткие монашки, петухи запевают обедню, звезда горит свечкой чисточетверговой и так далее. С той же непосредственностью, с которой Есенин выкладывал сокровища своей деревенской фантазии и мечтал кого-нибудь зарезать под осенний свист, он подчинился влиянию символистской поэзии и социалистической доктрине. То и другое смешалось, впрочем, с народными напевами и с крестьянской идеологией. «Новый на кобыле едет к миру спас», который преобразит мир, и люди блаженно и мудро будут хороводно отдыхать под тенистыми ветвями одного преогромнейшего древа, имя которому социализм или рай. Куда завела Есенина вся эта путаница городских впечатлений, мы еще увидим в следующей главе, где познакомимся и с дальнейшей историей рабоче-крестьянской литературы. Библиография. Свод исследований о древнерусской литературе, в том числе и легендарной, и повествовательной, сделан Пыпиным в «Истории русской литературы», том 1 и 2, Санкт-Петербург, 1898 год. Из новейших сводных работ отметим «Келтуяла», курс истории русской литературы, пособие для самообразования, часть 1, история древней русской литературы, книги 1 и 2 издания, переработанное и дополненное, Санкт-Петербург, 1913 год, книга 2, Санкт-Петербург, 1911 год. Проводится точка зрения, близкая к очеркам, переход культурных влияний сверху вниз от правящего класса в народные слои. Подробный пересказ содержания древних памятников более специальной является работа Истрина, очерк «Истории древнерусской литературы», Петербург, 1922 год. Автор считает переломным 1037 год, когда победа греческого влияния над болгарским приводит к непосредственным переводам книг с греческого на церковнославянский. Правда, такого массового перевода, как при Ярославле, больше не повторялось. Характеристика остатков христианской легенды в современном крестьянском обиходе сделана по тетрадке, приобретенной мною в 1979 году в крестьянской избе Костромской Томской губернии. Общий очерк апокрифической литературы и ее значение в средние века смотрите в популярной книге Гастера «Лондон, 1887 год». Смотрите также статью Веселовского «Калики-перехожие» и «Богомильские странники в Вестнике Европы», апрель 1872 год. Новейший взгляд на живучесть русского эпоса смотрите в статье профессора Миллера «Русская былина, ее слагатели и исполнители. Русская мысль. Сентябрь и октябрь 1895 год», перепечатанного в очерках русской народной словесности. Москва, 1897 год. Об отношении церкви к народной поэзии смотрите сочинение профессора Ягича о славянской народной поэзии, переведенное Задирацким и опубликованное в «Славянском ежегоднике», Киев, 1878 год. История запрещенных церковью книг обстоятельно исследована Пыпиным в работе для объяснения статьи о ложных книгах. Летопись занятий археологической комиссии, выпуск 1, Санкт-Петербург, 1862 год. Смотрите также Тихонравов в собрании сочинений, том 1. О духовных стихах смотрите статьи Буслаева, перепечатанные из русской речи, 1861 год, в сборнике «Народная поэзия», сборник отделения русского языка и словесности Императорской академии наук, том 42, Санкт-Петербург, 1887 год, и Кирпичникова в истории русской словесности Галахова, том 1, второе издание, Санкт-Петербург, 1880 год. Образцы поэзии Никиты Семенова смотрите в цитированном ранее сочинении Максимовича «Бродячая Русь». История повествовательной литературы в Древней Руси изложена в капитальном труде Пыпина, очерк литературной истории старинных повестей и сказок русских, ученые записки, книга 4, издание 2, отделение Академии наук, Санкт-Петербург, 1857 год, и в обширной статье Веселовского «В истории русской словесности Галахова», том 1, второе издание. Страница 353. Его же из истории романы и повести в сборнике отделения русского языка и словесности Императорской академии наук, тома 40 и 44. Позднейшие исследования принадлежат Перецу, историко-литературные исследования и материалы, три тома, 1900-1902 годы, и очерки по истории поэтического стиля в России, журнал Министерства народного просвещения, 1905-1907 годы, Сипковскому «Русские повести XVII и XVIII веков», Санкт-Петербург, 1905 годы, и очерки из истории русского романа, том 1, выпуски 1 и 2, Санкт-Петербург, 1910 год. Сведения о Великом Зерцале смотрите в интересном исследовании Владимирова в чтениях, тома 2-4, 1883 год. Замечания об изменении характеристики Александра Македонского основаны на наблюдениях Истрина в его специальном исследовании «Александрия русских хронографов», чтения, тома 1-2, 1894 год. О повестях и любовной лирике Петровского времени смотрите данные в книге Майкова «Очерки из истории русской литературы XVII и XVIII столетий, Санкт-Петербург, 1889 год. Смотрите также Веселовский «Любовная лирика XVIII века», Санкт-Петербург, 1909 год. Сиповский «Русская лирика XVIII века», выпуск 1, Петроград, 1914 год. А вытеснение ложноклассицизма мещанскими вкусами смотрите подробнее в очерках по истории русской культуры, том 2, часть 1, новейшая литература о народной книге и мещанской литературе XVII-XVIII веков сведена и использована в ценном труде Сакулина «Русская литература», том 2, Москва, 1929 год. Автор специально вводит в историю литературы нижние и средние пласты, характеризуемые в качестве стержневого пласта крестьянством, мещанством и разночинством. О Матвее Комарове, жителе города Москвы, имеется специальное исследование Виктора Шкловского «Прибой», Ленинград, 1929 год. Вообще, так называемые формалисты занялись пристальным изучением литературной старины. Смотрите, например, сборник «Русская проза» под редакцией Эйхенбаума и Тынянова. Здесь помещен ряд этюдов учеников Эйхенбаума о Вяземском, Марлинском, Сенковском, Вельтмане и далее. Об установлении правил церковного языка сообщены сведения в поучительной книге Житецкого «Очерк литературной истории малорусского наречия в XVII и XVIII веках», Киев, 1889 год. Данные для истории великорусского литературного языка смотрите в книге Будиловича «Ломоносов как натуралист и филолог», Санкт-Петербург, 1869 год, и в статье Грота «Карамзин в истории русского литературного языка. Филологические разыскания. Том 1. Третье издание. Санкт-Петербург, 1885 год». Эйхенбаум считает главными деятелями в создании современной прозы Марлинского, Даля, Вильтмана и Сенковского. Адоевский и Павлов занимают, по его мнению, среднюю позицию, а Пушкин подводит итог старой борьбе между Карамзиным и архаистами. Смотрите его «Лермонтов. Ленинград, 1924 год». Елисей Майкова и Душенька Богдановича перепечатаны в собрании произведений русских поэтов, издаваемом Венгеровым под заглавием «Русская поэзия». Характеристику романов XVIII века смотрите также в историко-литературном очерке госпожи Белозерской «Василий Трофимович Нарежный», Санкт-Петербург, 1896 год. Печаталась в «Русской старине» 1888-1890-91 годы. Литература о Пушкине использована в упомянутой работе Сокулина «Общие обзоры истории новой и новейшей литературы». Смотрите у Скобичевского «История новейшей литературы 1848-1898 годов». Четвертое издание, исправленное и дополненное, с 52 портретами. Санкт-Петербург, 1900 год. Данная работа устарела, суждение часто неудачно, но имеется полезный подбор биографических и фактических данных. Овсянко-Куликовский «История русской интеллигенции. Три части до начала 90-х годов» в томе 7, 8, 9 «Собрание сочинений. 1911 год». Ряд этюдов о писателях, выражавших стремление интеллигенции от Грибоедова до Чехова. Обширная история русской литературы XIX века под редакцией Овсянко-Куликовского дает ряд ценных этюдов, написанных специалистами. Тома 1, 5, «Мир», Москва. Иванов-Разумник, «Русская литература от 70-х годов до наших дней», 6-е издание, «Скифы», Берлин, 1923 год. Новая переработка второго тома «История русской общественной мысли», вышедшей в двух томах, 5 изданиях, 1906-1908 годы. Изложение чересчур схематизировано подведением под рубрики «Ультраиндивидуализм», «Индивидуализм», «Этическое мещанство», «Общественное мещанство». Страница 354. Защита субъективной школы Михайловского против марксизма и идеалистического индивидуализма 90-х годов против реалистического мировоззрения. Характеристики часто искусственны, но ценен обстоятельный библиографический указатель. Новейший и лучший обзор, несмотря на марксистскую окраску, принадлежит Львову Рогачевскому. Новейшая русская литература от 80-х годов до наших дней. 7-е издание, Москва, 1927 год. Подробно трактованная предреволюционная эпоха, освещена советская литература, работы крестьянских и пролетарских писателей. При каждой главе указана новейшая литература, преимущественно советская. Русская литература 20 века, 1890-1910 годы, под редакцией Венгерова. Автобиографические записки и критические этюды о старейших символистах, использованные в тексте «Мир, Москва». Коган, том 2, очерки по истории новейшей русской литературы, ряд монографий о писателях 90-х годов, Мережковский, Брюсов, Андреев, Бальмонт, Сологуб, Горький. Четвертый том, госиздат, 1929 год. Его же «Литература великого десятилетия», первая часть содержит сжатый обзор предреволюционного периода, Москва, 1927 год. Чуковский, «От Чехова до наших дней», ряд талантливых, но импрессионистских литературных портретов, второе издание, 1908 год. Статьи о писателях 20 века в советской литературной энциклопедии. Остальные монографии и материалы, использованные в тексте. Берлинер, Чернышевский и его литературные враги. Новейшие данные об отношении литературных кругов к Чернышевскому. Госиздат, 1930 год. Эйхенбаум, «Мой временник», содержательные заметки о сближении литературы с читателем, от Пушкина до Некрасова и Толстого. Издательство писателей, Ленинград, 1929 год. Его же интересная монография о Льве Толстом освежает тему новым материалом и новыми приемами исследования. «Прибой», 1928 год. О «Кающихся дворянах» смотрите статью Михайловского «Вперемешку», Чуковского в томе четвертом его сочинений. Реабилитацию Некрасова предпринял Чуковский в сборнике своих статей «Рассказы о Некрасове, несмотря на утрировку и импрессионизм. Дельная и полезная работа. 1930 год». О культурных скитах 80-х годов смотрите «Кривенко. На распутье. 1895 год». Второе издание. 1901 год. Об общем тоне 80-х годов смотрите «Очерки жизни Шелгунова. Санкт-Петербург. 1895 год». Общую характеристику декаденства смотрите у Эккарта. «Дрезден. 1922 год». О журналах раннего символизма, «Северном вестнике» и «Новом пути» обстоятельные сведения собраны Евгеньевым Максимовым и Максимовым в книге «Из прежнего русской журналистики». Издание писателей «Ленинград. 1930 год». Смотрите также о статьях Салтыкова-Щедрина в отечественных записках 60-х годов и о полемике его с Сувориным «Вестники Европы». О французском декаданте смотрите «Михайловский. Литературные воспоминания и современная смута. Том 2». Санкт-Петербург, 1900 год. Обстоятельная и добросовестная работа о Леониде Андрееве принадлежит Кауну, профессору Университета Калифорнии. Нью-Йорк, 1924 год. Эволюцию Блока можно проследить по его дневнику 1911-13 годы и 1917-21 годы. Два тома под редакцией Медведева. Издание писателей «Ленинград, 1928 год». И письма Блока к родным – с примечанием Бекетовой, «Академия, Ленинград, 1927 год». О языке Белого смотрите «Эльсберг. Кризис попутчиков и настроение интеллигенции. Прибой. 1930 год». Собрание произведений Велимира Хлебникова издано в двух томах под редакцией Тынянова и Степанова. Издание писателей «Ленинград». О Пастернаке смотрите «Лежнев. Современники. Издание артели писателей. Круг. 1927 год». О Горьком смотрите «Вронский. Литературные портреты. Том 2. Федерация. Москва. 1929 год». О крестьянских и рабочих писателях смотрите «Львов Рогачевский. Рабоче-крестьянское творчество за 30 лет. Хрестоматия с библиографиями и вступительными статьями. Прибой. 1925 год». Клейнберт. Очерки народной литературы 1880-1923 годов. «Ленинград. 1924 год».